Глава 13. Лаборатория. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, Кийск быстро накинул на себя балахон и обернул вокруг пояса черную веревку. Идея попытаться проникнуть в расщелину, переодевшись в скрывающую лицо униформу колонистов, была чистейшей импровизацией, родившейся в тот момент, когда беглец прятался в багажник. На размышление о том, насколько она реальна и осуществима ли вообще, времени не оставалось. Единственное, о чем успел подумать Кийск, что если даже у скального прохода и возникнет какая-нибудь заварушка, то теперь на фоне бегства колониста, которое, несомненно, в скором времени откроется, это будет уже не такой страшный грех. Чтобы не показываться возле поля, Кийск сделал большой крюк, обогнув поселок со стороны пустыни и сразу вышел на дорогу, ведущую по сужающемуся каменному коридору. Никого не встретив на пути, он вышел к расщелине. Не слишком длинный, почти прямой проход освещался лучами светила, проникающими в него с противоположной стороны. Охранников видно не было, но и в прошлый раз они появились из потайных ниш лишь после того, как Кийск вошел в проход. Заглянув в проход, Кийск нарочито громко кашлянул и, подобрав земли, бросил в стену камень. Тотчас же на фоне освещенного выхода возник темный силуэт фигуры, облаченной в балахон. Высокий рост человека говорил о том, что это не Кул. Кийск сделал шаг назад. Следуя за ним, человек в балахоне, подвязанном красной веревкой, вышел на свет. «Что тебе надо?» — недовольным голосом, в котором явственно звучала угроза, спросил он. Кийск, изображая испуг, весь сжался под своим нелепым одеянием. «Послание от правозвестника!» — едва слышно пролепетал он сиплым голосом. «Какое еще послание?» Посвященный подошел к нему почти вплотную. «Кому?» «На ту сторону», — указал на расщелину Кийск. «Ты в своем уме, брат? Что ты несешь? Кто тебя послал?» Резко распрямившись, Кийск, целясь в челюсть, быстро, один за другим, нанес два резких удара по лицу под капюшоном. Ошеломленный посвященный, потеряв ориентацию, качнулся. Не давая времени опомниться и прийти в себя, Кийск схватил его за плечи и ткнул лбом в каменную стену. Тело посвященного обвисло у него в руках, и он бережно уложил его на землю. Шума почти не было, и можно было надеяться, что оставшиеся в проходе охранники не насторожились. Кийск обшарил бесчувственное тело посвященного, но обнаружил только длинный широколезвенный нож. На мастера ножа, растянувшийся на земле уволень, похож не был. Он даже не успел выхватить свое оружие, когда на него напали. Должно быть, Кул настолько уверен в своей власти над людьми, что даже не считает нужным как следует вооружать охрану. Кийск снова вошел в расщелину и уверенным шагом направился вперед. На середине пути его остановили трое таких же невозмутимых здоровяков, как и тот, что остался у входа. «Куда ты направляешься? Где брат Виланд?» «Беседует с правозвестником», — ответил Кийск как можно непринужденнее и попытался, раздвинув посвященных плечом, пройти вперед. Его задержали, положив руку на плечо, и довольно грубо оттолкнули в сторону. Самоуверенные охранники были сверх всякой меры, что и подвело их на этот раз. Как любит повторять Сато, нельзя недооценивать противника. Кийск схватил ближайшего посвященного, развернул к себе спиной, вывернул ему руку за спину, заломив большой палец, и приставил к горлу нож. Двое других выхватили из-под одежды свои ножи. Кийск, увлекая пленника за собой, прижался спиной к стене. «Бросьте ножи», — тихо произнес он. «Мне надо пройти, и я пройду, чего бы это ни стоило». На то, что охранники сразу же выполнят его требования, Кийск особенно не рассчитывал. Но не ожидал он и того, что произошло. Один из посвященных шагнул вперед и со словами «Брат Игнатий, тебя ждет перерождение» по рукоятку вогнал нож в живот своему единоверцу, которого держал Кийск. Кийск оттолкнул хрипящего с пеной у рта охранника и наотмашь ударил стоявшего перед ним ножом по глазам. Посвященный закричал визгливо и пронзительно, выронил нож и, закрывая лицо руками, ломанулся в сторону. Ударившись плечом о стену, он потерял равновесие и упал. Третий охранник, махнув ножом, зацепил Кийску руку. Увидев, что нанес противнику не слишком серьезную рану, он развернулся и бросился бежать к выходу, ведущему в поселок. Кийск догнал его в три прыжка и уложил на землю ударом тяжелой роговой рукоятки ножа по голове. Кийск замер на месте и прислушался. Кроме тихого поскуливания ослепленного посвященного, не доносилось ни звука. Похоже, что в проходе больше никого не было. Путь был свободен. Кийск вернулся к тому, кто еще мог двигаться, и откинул у него с лица капюшон. Глаза у посвященного были целы. Его ослепляли боль и кровь из рассеченных до кости бровей. Заткнув колонисту рот куском грубой материи, оторванным от края балахона, Кийск сорвал с него красную веревку и, сложив посвященного пополам, привязал его руки к щиколоткам. Кийск дошел до конца прохода и, прикрывшись ладонью от бьющего в глаза света, осторожно выглянул наружу. Расщелина выходила в небольшую котловину, окруженную отвесными скалами, такую же пустую и безжизненную, как и все на этой планете. Никого и ничего постороннего, что могло бы привлечь взгляд, заметно не было. Но влево от прохода вдоль стены вела неширокая, едва приметная, расчищенная от камней тропа. Пройдя по ней, Кийск оказался у низкого сводчатого входа в неглубокий, но широкий природный грот, внутри которого прятался примитивный сарай без окон, собранный из стандартных строительных полипластиковых панелей. Укрытие было идеальным. Постройка не была видна ни с одной из возможных точек наблюдения с вершин окружающих котловину скал. А если завалить вход в грот или ведущую в котловину расщелину, то обнаружить его станет и вовсе невозможно. Кийск внимательно осмотрел постройку со всех сторон. Одна из стен сарая почти вплотную примыкала к противоположной от входа стене грота. Единственная дверь находилась в торце справа. Кийск попытался представить, что может ожидать его внутри этого запрятанного в горах, охраняемого от чужих дома. Так и не придумав ничего определенного, он глубоко вдохнул и сжал покрепче теплую рукоятку ножа. Осторожно дотронувшись пальцами до края двери, Кийск слегка надавил на нее. Дверь была не заперта. Кийск медленно приоткрыл ее на пару сантиметров. Помещение было залито ярким электрическим светом. Питание поступало, по-видимому, от аккумуляторов. В образовавшуюся щель Кийск увидел край широкого стола, на котором была расставлена лабораторная посуда. Стояла высокоскоростная микроцентрофуга, лежали сэмплеры.